Чтобы стать героем, не обязательно обладать суперспособностями. Достаточно всего лишь делать добрые дела. Герои нашего города.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, и вновь в эфире программа «Герои нашего города» на радио Теос. У микрофона Екатерина Горбунова, и сегодня у нас уже на календаре 26 января. На самом деле, может быть, кажется немножко странным, но каждый раз я немного поражаюсь тому, как летит время, и вот, казалось бы, мы только отпраздновали Новый год, а уже, хоп, и практически январь на исходе, и уже как-то и праздники давно прошли, и как-то уже так втянулись мы в 2017 год, и все так как-то идет своим чередом. Ну что ж, тем не менее, праздники-то прошли, а каждый день люди все равно продолжают что-либо праздновать. И вот поэтому сегодня, 26 января, предлагаю вам, дорогие друзья, отметить вот такие события. Итак, сегодня день случайных направлений, Международный день таможенника, так что всех с профессиональным праздником. Также сегодня день Австралии, день работников контрольно-ревизионной службы на Украине, день свободы в Уганде и, в общем, наверное, все из такого интересного и занимательного. Так что вы запросто можете оставлять какие-то свои комментарий по поводу праздников наших сегодняшних. Можете с удовольствием как-то присоединяться к нашей беседе. А, тем более, вот сейчас пока в студии, я вот здесь сижу, пока одна одинока, и пока у меня гости мои немного опаздывают. Поэтому что ж, дорогие друзья, придется начать без гостей и представить ее немножко заранее, еще до ее появления. Сегодня у меня в гостях Ольга Мансир. Будет, надеюсь, очень-очень скоро. Она обещала буквально ближайшие несколько минут. Все-таки пробки, Москва, сами понимаете, утром случаются всякие неприятности. Что ж, в общем, не будем обижаться на Ольгу. И пока немножко расскажем о ее организации. Это «Во благо». «Во благо» — это такое сообщество деятелей искусства, культуры во всех проявлениях. Это и художники, это и писатели, поэты, музыканты. Что они делают во благо? Они собираются, проводят свои фестивали, мероприятия, собирают деньги и жертвуют их на какие-либо благотворительные цели. Ну, миссия, по-моему, самая такая благая, какая она только может быть. Вот только, как мне кажется, у многих порой возникают вопросы, а вот вообще, когда какие-либо деятели искусства, медийные личности идут в сферу благотворительности, что ими движет? В первую очередь ли это действительное желание помочь другим людям, или в первую очередь это все-таки такой пиар-ход? Вот я хороший, я известный, я помогаю людям, посмотрите на меня, похвалите меня. Дорогие друзья, вот этот вопрос в первую очередь вам. Как вы думаете, когда звездные личности, когда известные личности, деятели искусства, культуры идут в благотворительность, что для них самое такое важное, что для них самое целевое, ради чего они это делают? В общем, пишите нам и звоните. Вы можете нам как позвонить в прямой эфир. Телефон доступен по всей стране. Он бесплатный, он единый. Диктую, записывайте. Это телефон прямого эфира 8-800-333-1706. 8-800-333-1706. Также вы нам можете написать с сайта s.teos.fm. Вы можете нам написать через приложение Viber и WhatsApp. Телефон сейчас тоже продиктую. Все удобно, забиваете, как обычный телефон, к себе в записную книгу и пишите нам через приложение Viber и WhatsApp. Это 977-850-09-96. 977-850-09-96. Ну и, конечно же, приложение Teos. Оно доступно на Android, на iOS и из приложения все те же функции. Можно прослушать эфиры, которые уже были, можно прослушать эфиры, которые идут в прямом эфире, можно многое, можно написать, можно даже позвонить из приложения к нам в студию. В общем, все для вашего удобства. А сейчас, кстати, вот пока я болтала, у нас есть, насколько я вижу, сообщение пишет нам Марина. Марина пишет: всем медийным личностям нужен только пиар. Да, они делают добро, но с корыстью. Этакое полудобро. Так, Марина, сейчас обсудим. У нас есть звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Слушаю вас. Представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Да, здравствуйте.
Вас беспокоит Норильска. Скажите, пожалуйста, вот в 11:50 была у вас молитва очень хорошая. А как вот эту молитву дома заиметь? Потому что я верующий, да, и своими словами читаю иногда, да? А это так вдохновило, просто я удивляюсь, что такая молитва есть.
Хорошо. Товарищ из Норильска, очень здорово, что вы нас слушаете. Я обязательно обращусь к коллегам, которые были до меня в студии. Это был у нас Питер на связи. И мы обязательно еще раз озвучим и, скажем так, передадим. Пожалуйста, напишите нам на почту, и мы вам вышлем всю необходимую информацию. Так что спасибо, что нас слушаете. Оставайтесь на связи.
Дайте адрес почты вашей.
Ну, у нас вся информация есть на сайте. Teos.fm. На нашем сайте teos.fm, так что присоединяйтесь.
Это хорошо, сайт, у меня сайта-то нет.
Перезвоните нам тогда, мы не можем занимать прямой эфир. Спасибо большое за звонок. Что ж, вот такие всякие моменты, конечно, случаются, но все-таки вернемся к Марине. Итак, всем медийным личностям нужен только пиар. Да, они делают добро, но с корыстью эдакое полудобро. Вот, знаете, иногда мне кажется, что многие люди могут... сказать, наверное, следующее, а вот какая разница, ради чего человек делает добро, если в итоге есть получатель у этого добра? Пусть, может быть, конкретному ребенку, которому они помогли, будет в конечном счете неважно, делал ли какой-то этот вот известный человек какую-либо помощь просто потому, что ему хотелось заявить о себе, или в конечном счете он стремился действительно помочь этому ребенку. Хотелось ли ему, может быть, в действительности как-то посодействовать? Действительно ли это была добрая воля? Да, вот в частности, говорится даже, что нужно жертвовать и помогать, скажем так, молча, не афишируя, не стараясь как-то привлечь внимание к своей персоне. Ну а с другой стороны, ведь это повод подать хороший пример, повод как-то... сказать, что вообще творить добро – это хорошо, творить добро – это в любом случае польза, и я, как человек, который имеет отношение к культуре, творю это добро, и в этом нет ничего, скажем так, запретного. Что ж, дорогие радиослушатели, подсоединяйтесь к примеру Марины, пишите, что вы думаете на этот счет, для чего... деятели искусства идут в благотворительность. Что ими движет по-вашему? Что, по-вашему, главный такой инструмент? Это все-таки какая-то доля корысти? Или это все-таки определенный способ помогать? Искренний ли это позыв? Или это смесь такой искренности и корысти? Или это чистая корысть? Как по-вашему? Еще раз наши контакты. Это 8-800-333-1706. 8-800-333-1706. Телефон нашего Вайбера и WhatsApp 977-850-09-96. 977-850-09-96. Также, разумеется, телефон Viber и WhatsApp, наш сайт teos.fm. Через него можно задавать свои вопросы, точнее, отвечать на вопросы и вообще делиться своими соображениями. Ну, конечно же, приложение Teos доступно на Android, на iOS. Оставайтесь с нами. У нас пока маленькая пауза. Way up high, there's a land that I heard of once in a lullaby. Somewhere over the rainbow, skies are blue. The dreams that you dare to dream really do come true. Someday I wish upon a star and wake up where the clouds are far behind me.
where troubles melt like lemon drops, where you cross the chimney top, that's where you find me. Somewhere over the rainbow, bluebirds fly. Fly over the rainbow. Why then, oh, why can't I? Wake up where the clouds are far behind me. When troubles melt like lemon drops, where you cross the chimney top, that's where. Can I? Birds fly over the rainbow. Why then, oh, why can't I? If happy little bluebirds fly beyond the rainbow, why, oh, why can't I?
Что ж, мы продолжаем. Мы в прямом эфире. У микрофона Екатерина Горбунова, программа «Герои нашего города». И вот у героев порой в стыну случаются такие проблемы негеройские, которые преодолеть не может, наверное, даже самый-самый геройский настроенный человек. Пробки в Москве – это, наверное, беда, которая по-своему непобедима. Если найдется герой, который будет раздвигать пробки и помогать всем достигать работы вовремя, то вот он, наверное, станет самым большим, с таким эдаким суперменом. Что ж, на часах у нас уже 12, практически 14 минут, и сегодня... Вот даже не знаю, как. Должна быть у меня в студии Ольга Мансир. Все-таки надеюсь, она до нас доедет, хоть и с опозданием. Ну а пока мне компанию составляет мой коллега Олег Шевкун, который заинтересовался темой искусства. И что тут вообще искусствоведы у нас делать на героях собрались. И хочет даже свои какие-то 5 копеек ставить. Олег, здравствуйте.
Кать, привет. Не, привет всем, друзья. Не, на самом деле, заинтересовался, не заинтересовался. Я иду мимо студии и вижу тут Катя, геройский мучитель. Геройски решает вопрос не прихода гостей или задержки гостей в эфир. А потом тут еще такие сообщения пошли по поводу того, что вот люди в искусстве пытаются самопиаром заниматься. Я уже думал, позвонить тебе в эфир, что ли, а ты вот прямо это открыл дверь и пригласил сюда в студию, за что тебе огромное спасибо.
Что ж, ну я только рада, если вам приятно здесь сидеть. Вот вы говорили до этого в героев не ногой, но вот все-таки ногой.
А вот позавчера говорил, знаете, это как никогда не говори никогда, вот это из этой серии, наверное. Верно, друзья. Вот, потому что, смотри, я не знаю, что ты на эту тему думаешь, мы не согласовывали ни сценария сейчас, ничего, но вопрос вот какой. Хорошо, если человек делает добрые дела, да, конечно, о нем скажут, да, конечно, о нем обязательно скажут, и в Новом Завете мы об этом читаем, да, Иисус об этом говорит, но все равно, так или иначе, до каких-то людей он должен донести то, чем занимается, ну, просто для того, чтобы кто-то об этом реально мог сказать. Он должен прийти и должен, ну, по крайней мере, объяснить, что зачем, как. Я думаю, что это тоже геройство, говорить о себе, но не притягивать внимание к себе. Говорить о том, что ты делаешь, но не говорить, какой я хороший. Вот это бывает сложно. Поэтому по поводу самопиара, ну, не знаю, но бывает по-разному. Бывают люди, которые к тебе приходят в студию, и ты считаешь за одну минуту, сколько раз он скажет слово «я».
Вот, да, бывают тут в плане этого разные герои. Кстати, у нас есть сообщение, пишет нам Александр. Александр пишет: даже если человек получает выгоду в свою пользу, получает пиар, в любом случае помощь есть помощь. Более того, это абсолютно точно пример для окружающих.
Мне кажется, еще тут вопрос, на что этот пиар направлен, на что направлен результат этого пиара. Ну, любая организация, она так или иначе получает определенную выгоду, вопрос или прибыль, а вот куда она направляется, это другой вопрос. Для того, чтобы я мог достичь людей, которые нуждаются в моей помощи, мне нужен пиар, не так ли? Обязательно он мне нужен. Другое дело, будет ли этот пиар самоцелью для меня?
Ну да, пожалуй, здесь, конечно, есть вопрос, потому что вот, конечно, здесь, я думаю, все эти вопросы мы переадресуем Ольге, когда она нас дойдет, и на нее обрушится целый шквал. Но вот,
мы с ней поговорим.
Мы с ней поговорим по всей строгости эфирного времени, которое она халтурит. Ну так вот, в одном из своих интервью она писала, что для нее, например, самое сложное, это как раз-таки бороться с тем самым недоверием, которое возникает невольно, с которым сталкивается, наверное, каждая волонтерская организация, каждая организация, которая занимается помощью, поддержкой кого-либо, когда регистрируют фонд. Она, в принципе, как-то даже рассказывала, что, по большому счету, начать свое дело в сфере благотворительности, зарегистрировать фонд — это самое простое, что только можно сделать.
А вот дальше,
а сказать, что ты не лысый, сказать, что ты
помогаешь. Даже если лысый, ничего страшного.
Кстати.
Да. Ну, на самом деле, смотри, я с этим столкнулся с двух разных сторон. Со стороны, во-первых, организатора такой помощи, а с другой стороны, как получатель такой помощи. Дело в том, что, ну, некоторые из наших слушателей об этом знают, некоторые нет. У меня очень слабое зрение, у меня инвалидность первой группы. Я вижу многих людей, которые пытаются помочь незрячим людям. И проблема заключается в том, что вот действительно, я думаю, ты с этим столкнулась как автор передачи тоже. Есть люди, которые реально пытаются помочь, а есть люди, которые, да, пытаются сделать себе на этом пиар. То есть придумать что-то такое, что ничему, никому не нужно и никак не нужно. Раскрутить это так, чтобы все об этом знали, чтобы все об этом говорили. И потом в результате получается шум, а вот на выходе-то, на выхлопе-то ничего. Вот это
как? А на самом
как?
Деле, знаете, мне кажется, что вот по сути пиар — это вот то самое небольшое, что может получить человек, который делает какую-либо помощь кому-либо. Если действительно эта помощь доходит до адресата, если действительно собранные деньги кому-то помогают, то пиар, мне кажется, это самая маленькая плата. Намного хуже, когда человек изначально идет на обман, говорит, что он поможет, не знаю, собачкам в Замбии, и в итоге эти деньги остаются где-то в его собственной квартире, в его собственном распоряжении, и дальше никуда не идет. В частности, мы неоднократно говорили о таком вообще феномене, как как уличная вот эта вот благотворительность. То есть, когда люди с коробками вот стоят около метро, просят на детей в приюте, сирот, которые там погибают, умирают от голода и холода. А на самом деле, тут, собственно, за этим-то и ничего не стоит.
Слушай, вот у тебя позиция. Просто я, ну, хочу так сверить со своей. Может быть, мне свою придется поменять в данном случае или переоценить. Вот стоит человек, просит деньги на приют. Конкретно не на себя, а на приют, на интернат. Или еще там на собачек, на тех же самых. Или вот на лошади ездят люди и говорят, вот лошадкам помогите. Как разобраться, когда стоит магазин? Потому что ведь, может быть, это реальные приюты, может быть, это реальные лошадки. Лошадки, правда, реальные.
Скажем так, это 100% мошенники.
Вот так? Здесь, вот настолько?
Здесь нет в этом плане исключений, но помощь может быть нужна. Я, как человек, который помогал в течение более чем полугода альтернативе, у нас тоже вот уже дважды были в эфире представители, организаторы, Олег Мельников. Это человек, который высвобождает людей из рабства, в частности, трудового, и занимается нищей мафией. Да, вот, Олег, не делайте круглые глаза, действительно, это существует такая проблема. И что самое, особенно в Москве, ну уж трудно говорить, конечно, за регионы, там, потому что немножко другая ситуация, но да, в Москве это 100% либо мошенники, либо люди, которых мошенники используют. Да, помощь нужна, но помощь нужна не деньгами ни в коем случае. Скажем так, в частности, он, например, рекомендовал поговорить с этим человеком, поговорить, как-то попытаться завязать разговор и попытаться понять, нужна ли этому человеку помощь высвободиться от тех, кто его держит, или это его добрая воля, он таким образом зарабатывает.
Слушай, но здесь-то понятнее. Меня смущают вот эти лошадки. Знаешь, как иногда вот девушка на лошадке или там собачки. Вот это тоже из этой же серии?
Это тоже, увы, из этой же серии. И, скажем так, здесь большая вероятность того, что этих лошадок никто не спрашивал, нужно ли им вообще здесь ходить. Они себе жили спокойно. И вообще попрошайничество, если детьми запретили, то с животными еще никак.
Но я думаю, мы об этом еще поговорим в других,
да,
программах.
Конечно.
Потому что, Катя...
Ура, Ольга Мансир присоединилась к нам. Ольга, здравствуйте. Дорога, видимо, была непростая.
Здравствуйте. Дорога действительно была непростая, но я очень стремилась к вам.
Кстати, красивая, статная. Потом обязательно посмотрите фотографию на сайте, на нашем teos.fm. Оно того стоит.
Спасибо большое.
Что ж, Ольга, скажите, мы тут начали немножко разговаривать о недоверии к благотворительности, о том, что порой возникают вопросы, особенно к деятелям искусства. Ко многим возникают вопросы, когда кто-либо идет в благотворительность, а ради чего и для чего. Сталкивались ли вы с подобным недоверием? Если сталкивались, то как с ним боролись?
Ну, с недоверием, честно говоря, сталкиваюсь регулярно. Это просто вот ключевое слово взаимодействия с людьми, которые еще не являются друзьями, оно во благо. Как с ним бороться? Ну, наверное, нужно больше рассказывать. Даже не наверное, я убеждена в этом. Люди должны понимать чистоту твоих мотивов. Они должны понимать, насколько реалистичны твои планы и насколько помощь, которую ты будешь оказывать людям, является системной, оправданной и, ну, насколько это эффективно. Хотя я не вижу причины, почему нужно не доверять людям, которые хотя бы стремятся и говорят о том, что нужно помогать людям.
Ну, наверное, потому что сегодня многие говорят о том, как нужно помогать людям, и зачастую вот за этим ничего не следует. После слов люди исчезают куда-то с деньгами и так далее. То есть есть основания не доверять.
Ну, я думаю, смотрите, мы же не можем обвинять, например, банки в том, что все банки нечистоплотны.
Заранее по умолчанию, да?
На основании того, что есть некоторые банки, которые действуют нечистоплотно. Я думаю, что ответственность каждого человека, если у тебя есть деньги, и ты хочешь их передать в какой-то фонд, ну, пожалуйста, будь любезен, разберись в том, насколько этот фонд выполняет свои обещания. Нужно разобраться в отчетах. Я, например, прежде чем начать благотворительную деятельность, участвовала в благотворительных программах фонда «Детская больница». Мало того, что я посещала их мероприятия, я потрудилась дойти до фонда, посмотреть, как они работают, на условиях работы, пообщаться с ними, и поняла, что да, они действительно заслуживают доверия, и после только этого мы начали собирать деньги в помощь этого фонда, на реализацию программ фонда.
Вот, кстати, по большому счету, как мне кажется, у вас был такой, ну, отчасти... Ну, современный подход к организации вот этой помощи. То есть вы не просто объявили какой-то сбор, а вы, по сути, ну, можно сказать, продавали свое творчество. Как вам удалось объединить вокруг себя столько деятелей искусства, которые хотели поделиться своим талантом и, скажем так, кровно заработанным, допустим, на своих картинах, передать частично или полностью на благо, во благо? Как вам удалось вот так как-то найти нужных людей и вдохновить их?
Ну, во-первых, если ты честен и искренен, то люди тебе поверят, это самое главное. Во-вторых, такое свойство, как сострадание и милосердие, оно присуще не только, например, очень богатым людям, но и, конечно же, творчески. Ну, безусловно, вне зависимости от твоего возраста и профессии, ты либо умеешь сострадать, либо не умеешь. Вот есть, например, замечательный персонаж, его зовут Джерри Эльбаум. Это американский миллионер, который создал такую феноменальную вещь, как парад коров. Cow Parade.
Это как это?
Это такие объекты искусства, как участником этого действия может стать любой человек, раскрашивают этих коров, и этот проект путешествует с города в город. Он уже огромное
реальных
количество...
Реальных коров раскрашивают?
Нет, нет, конечно.
Нет, конечно.
Нет, это...
Я тоже
это
подумал, арт-объект.
Нет, он не настолько креативен. Этот в 2005 году проект был привезен в Москву, и он собрал уже около 13 миллионов долларов, и все эти деньги были распределены по тем странам, где проект проводился. Но это такие установочные данные этого прекрасного миллионера. У него был огромный денежный фонд, которым он поделился. Если ты художник, у тебя нету миллиона долларов или даже рублей, но ты же можешь хотеть помогать, и то, что у тебя есть, это твое желание, твой талант, твой труд, твои знания. Подход вот фонда во благо заключается в том, что не только деньги могут делать себя в своих же глазах человеком милосердным и полезным для общества. Ты можешь дать то, что ты можешь дать. То есть мы не призываем выворачивать карман наизнанку и отдавать последние деньги. Нет, нам в фонде приветствуется труд волонтеров, знания экспертов замечательных. Мы берем картины в дар, нам их дарят. И это огромный просто жест милосердия. Мы бесконечно благодарны этим людям наравне с теми, кто эти картины покупает, теми, кто покупает билеты на наши лекции. Это все участники благотворительного процесса. Они, безусловно, одинаково важны, значимы и, ну, великие люди, на самом деле.
Получается, у вас такая миссия, как главного организатора, единого вдохновителя и своего рода человека, который объединяет этих людей, или вы тоже свое какое-то творчество выставляете?
Но все началось с того, что я как непрофессиональный художник и мои друзья, коллеги по кисти и мольберту, мы договорились о том, что будем делать свою выставку. Это был такой проект. И поскольку мы начали дружить с фондом «Детская больница», мы решили сделать аукцион в поддержку этого фонда. У нас получилось собрать достаточно замечательную сумму денег, неожиданно 300 тысяч рублей. Мы передали все деньги в фонд. Вот это было участие моего непосредственного творчества. Но в данный момент, я думаю, что оно благо выступает как, скажем так, мотивационный элемент. То есть мы хотим распространить по Москве свое видение, что благотворительность — это стиль жизни. Благотворительность — это не обязательно токсично, не обязательно драматично, это не обязательно чувство вины, давление на жалость. Это может быть очень приятный процесс. Это может быть процесс обучения, это может быть посещение выставки. На мой взгляд, искусство, оно, в принципе, брало на себя функцию, деятели искусства брали на себя функцию транслировать какие-то социально полезные сообщения. Например, вот если мы вспомним картину Перова «Тройка», там такие несчастные совершенно дети на морозе тащат огромную бочку с водой. Эта картина не что иное, как напоминание о том, что есть нечеловеческие условия жизни людей. И, в принципе, посыл социальной значимости всегда присутствовал в картинах художников. И искусство — это такой прекрасный инструмент, с помощью которого мы хотим нести сообщение о важности сострадания и милосердия в нашем обществе.
Олег, а вы в чем-то подобном участвовали когда-либо? Какие-то, может быть, лекции, мастер-классы, которые потом шли на какую-то общую благую цель?
Да, конечно, это и занятия по арт-терапии. Я как журналист освещал такие занятия. Есть друзья, которые этим занимаются. И люди приходят, которым действительно это нужно. И знаешь, что там получается? Они заражаются идеей. Они просто дальше начинают эту идею транслировать. Занятия по фотографии. Ты представляешь, мастер-классы по фотографии для людей, лишенных зрения. Вот первое ощущение – как это? Вот этого не бывает. Потом это оказывается революцией для всех сторон процесса, для всех участников. И, между прочим, для организаторов тоже. Еще там ведь есть одна вещь. Когда люди занимаются искусством, не только воспринимая, но и создавая искусство, даже на том же мастер-классе, они получают возможность самовыражения. И вот это самовыражение, Кать, оно дорогого стоит. Вот поэтому, я не знаю, на самом деле, я просто вот мимо студии проходил, попал на этот эфир, поскольку вас не было, я не очень себе представляю, чем занимается ваш конкретный фонд. Но вот это такой мостик для коммуникации и мостик просто для того, чтобы самораскрыться и, самораскрываясь, понять, что, вау, оно оказывается нужно другим, оно полезно другим, не потому что меня застыдили и завинили, а по другим причинам.
А вот, Ольга, давайте тогда, может быть, и еще раз, я немножко, пока вас не было, постаралась слушателей ввести в курс дела, чем занимается во благо, но давайте заодно и Олегу, и нашим радиослушателям, все-таки от первоисточника.
От первого лица, да?
Да, мы уже как бы упомянули и про фестивали немного, сказали о том, что вот это искусство, а вот как именно выстроен процесс, кому именно направлена помощь, про детскую больницу услышали.
Я сидел, хотел узнать тоже.
С удовольствием расскажу про деятельность фонда. Наша задача, первая, безусловно, заключается в том, что мы хотим рассказать о том, что благотворительность – это стиль жизни. Мы хотим привить в Москве культуру социальной ответственности. Это достаточно амбициозно, но я верю, что нам это по силам. У нас есть прекрасные друзья, прекрасные волонтеры, люди, которые нас поддерживают деньгами, советами, творчеством. И уверена, что вместе мы справимся.
Кстати, получается, и у вас, и у других, за последние лет 15 отношение благотворительности в нашем обществе изменилось существенно. Так что тут это просто видно.
Ну, на самом деле, чуть больше, чем 15 лет назад в России просто не могла существовать благотворительность ввиду государственного устройства и главенствующей идеологии. Но еще такой вот есть момент, я немножко прерву свое повествование о фонде. Я очень часто слышу тезис, с которым я критически не согласна, о том, что благотворительность — это дело вот одного человека. Ты сделал доброе дело и никому об этом не рассказываешь, иначе это бахвальство. Я совершенно не соглашусь. Я считаю, что если делаешь добрые дела, ты просто должен рассказать об этом всем. Есть вот, например, такой прекрасный профессор Гарварда Кристофер Николас Кристакис. Он сделал замечательное исследование, в соответствии с которым он выделил такой тезис. Ожирение может передаваться посредством подражания.
Как это?
А вот сейчас это расскажет, на самом деле очень интересно. Подражание, на его взгляд, бывает когнитивным, когда мы отдаем себе в этом отчет, и биологическим. И вот, например, когда мы смотрим, как человек какой-то ест, наши зеркальные нейроны сканируют эту информацию и запускают те отделы головного мозга, которые отвечают за еду. То есть, глядя на то, как человек ест, мы подсознательно учимся есть, мы подсознательно едим.
Вот оно в чем дело.
Поняла все, Кать, да?
Да, но это еще не все.
А еще не все.
Еще такой момент, когда вот ты, например, оглянулся и увидел, что все едят, ты понял, что у тебя немножко меняется представление о нормальности, то есть это нормально. И, соответственно, давайте заменим просто ожирение на благотворительность. Вот ты просто смело транслируешь в своих соцсетях информацию о том, что ты занимаешься благотворительностью, ты подарил деньги в фонд, или ты провел время с ребенком из детского дома, говоря ему о жизни, об успехе, о своей, не знаю, бизнес-реализации. В первую очередь люди смотрят на это и как-то это воспринимают на подсознательном уровне, а во вторую очередь перестраивается представление о нормах поведения. И, соответственно, еще я не знаю, откуда статистика у меня это в голове, но вот в соцсетях, если вы постите какую-то информацию в своих, на Фейсбуке или ВКонтакте, каждый четвертый человек, который прочитал вашу ленту, он воспримет эту информацию как посыл действия. То есть, например, вы пишете «Классная выставка в Третьяковской галерее», каждый четвертый человек воспримет это как возможность пойти в Третьяковскую галерею. Соответственно, написал ты о том, что вот я поддержал фонд такими-то способами, знаете, что каждый четвертый человек задумается, возможно, о том, чтобы поддержать какой-то фонд. Но вернемся непосредственно к «Оно о благо». Вот такая вот у нас глобальная миссия и задачи, которые мы ставим. Мы проводим культурные, просветительские мероприятия, на которых мы собираем деньги на помощь трем категориям нуждающихся людей. Первое — это дети с ожогами. Мы поддерживаем их с помощью программ арт-терапии, программы психологической реабилитации. Эти дети уже прошли лечение, но они испытывают сложности в общении со своими ровесниками. Они могут не возвращаться в школу, потому что они инвалидизируют себя. Им тяжело, на самом деле,
конечно,
им и родителям. И эти дети из региона приезжают на те деньги, которые собирает «Оно во благо», в Москву для того, чтобы общаться с психотерапевтами, со своими друзьями. Ну, в общем-то, потрясающая программа. Дети возвращаются в школу. Это просто очень дорогого стоит. И вот, на самом деле, посетив, пообщавшись с этими детьми, наворачивались слезы только по одной простой причине. На кону счастье ребенка, его дальнейшая судьба, возможность его стать полноценным членом общества. Цена вопроса, друзья, 20 тысяч рублей. Ну, по крайней мере, в 2016 году. 20 тысяч рублей, и ребенок вернется в общество.
Подожди, почему вы так в этом уверены, что 20 тысяч рублей он вернется в общество? То есть это вот...
Я так полагаю, это стоимость вот как раз-таки вот этой реабилитации.
Участие в классе.
Это, ну, не то, что... Это не класс называется, это называется программа реабилитации. Ее разрабатываем не мы. Наша функция, на самом деле, «Оно во благо», мы организаторы мероприятий и мостик между донорами и реципиентами непосредственной помощи.
А есть статистика этой помощи, того, как она, ну, возвращается человек в общество или нет? То есть вот помогло ему это или нет?
Нет такой статистики, потому что мы не знаем изначальные данные, в каком психологическом состоянии находился ребенок. И у всех разные степени ожога. Есть дети, у которых 80% ожога, все тело, вы представляете? Вся видимая часть тела, ребенок он просто обожен, Фредди Крюгер. Ну, конечно же, ему очень сложно с этим жить. И когда оказываешь такую помощь, она не менее важна, чем просто лечение тела, лечение души. Ну, это ключевой момент. И вторая группа лиц, которым мы помогаем, это молодые врачи-онкологи. Их отбирает фонд профилактики рака, он проводит трехэтапный конкурс. Выявляются лучшие студенты-медики стран СНГ, а не только из России. И мы оплачиваем ординатуру в НИИ Петрова в Ленинградской области под Петербургом этим студентам.
А с них берется какое-то обязательство, что после они не скажут, ну, я отучился, а теперь пойду менеджером в фирму. И все вложенные средства останутся, ну, вложенным, да, он получил это образование, он честно на них отучился, но сказал, не, медицина не моё.
Вы знаете, это не произойдет по причине того, что есть договорные обязательства между студентом и фондом профилактики рака. Раз. Два. Эти люди, они... Ну вот, когда я смотрела профили студентов, которых нам предлагалось оплатить, у меня мурашки шли по телу, потому что это студенты, у которых там проходной балл 4,97. Молодой человек из Украины, он настолько талантлив, он настолько горит желанием просто провести, совершить какую-то революцию в медицине, спасти тысячи жизней. Глядя на него, я общалась с ними, не возникает вопросов, что будет дальше делать этот молодой человек. Пойдет ли он менеджером среднего звена? Да не пойдет. Он получил... Когда я спросила, расскажи, пожалуйста, о себе, он ответил мне на вопрос. Ростислав Павлов, совершенно чудесный такой молодой врач, он сказал мне, я получил все возможные награды в Украине. Вот все, которые есть для молодых врачей, я их получил. Ну, конечно же, мы доверяем этим людям. Конечно же, это инвестиция в медицину, это не разовая помощь, а более системное мероприятие, потому что этот молодой человек и те прекрасные девушки, которые учатся теперь в ординатуре, они спасут очень много людей. Просто... Ну, мы очень не верим.
Неужели в эту ординатуру не было каких-то, ну, вот, может, у меня такое слабое представление уже в медицинской сфере, каких-то определенных бюджетных мест, если они такие талантливые, почему только тогда какое-то платное поступление?
Ну, мы имеем то, что мы имеем. А как работает российская медицина, я не вправе обсуждать, потому что я не эксперт. Но есть вот талантливые дети, у них нет финансовой возможности поступить в ординатуру. Ну, конечно же, если мы и те люди, которые поддержат оно во благо, поможем им учиться дальше, ну, это же очень здорово.
То есть вы говорите, что по бюджету не всякий талантливый человек может попасть в ординатуру, поэтому помощь благотворителей здесь нужна? Не,
ну, конечно, каждый студент должен платить за себя, его семья должна платить. А те студенты, которых оплачивали мы, у их семей нет такой возможности.
Понятно.
И третья группа лиц, которым мы помогаем, это ветераны паралимпийского спорта. Поскольку я работала в организационном комитете Сочи, мы общались с паралимпийцами, мы общались с паралимпийскими комитетами, меня просто поразила сила воли людей, которые, несмотря на то, что визуально, и вот если посмотреть со стороны, они не должны даже задумываться о спорте, но они не то что думают, они завоевывают медали, они получают золото, они превосходят себя, это люди с потрясающей силой воли, и они защищают честь нашей с вами страны на международных играх. Это просто вот шляпу снимать нужно перед ними, и, к сожалению, они сейчас, вот после окончания своей спортивной карьеры, они...
За бортом?
Не получают достаточной поддержки, мало того, что за бортом. На борту они находятся, вот, если ты получил медаль, как паралимпиец,
вот.
Несколько месяцев, вот. Полгода максимум. Люди забывают о чемпионах-паралимпийцах гораздо быстрее, чем о чемпионах-олимпийцах. И оттарабанив, можно сказать, свою спортивную карьеру, они в забвении и финансовом, и в информационном находятся. И... Я думаю, что задача нас, вот как членов общества, как людей, которых, собственно, представляли эти паралимпийцы на больших крупных соревнованиях международных, мы должны их поддержать. И это уже программа непосредственно «Ново благо». Мы совместно с Паралимпийским комитетом России отправляем ветеранов паралимпийского спорта на лечение и отдых в Сочи. Там есть замечательный пансионат федеральный, где тренируются непосредственно паралимпийцы. И вот этот вот, вот эта поездка, стоимость для одного ветерана вместе с его сопровождающим лицом, вот в пределах 120 тысяч рублей. И когда они туда улетают, мы понимаем, что к ним возвращается какая-то, ну вот искра возвращается к ним в сердце и в душу, они понимают, что они еще кому-то нужны, о них помнят. И плюс, конечно, лечение, это очень для них необходимо. С ними работают массажисты, с ними работают врачи, терапевты. В общем, да, вот это три направления нашей деятельности.
Слушайте, такое разнообразие, такой разноплан полный. Врачи, медики, студенты, вот если так брать, дети после принявшие ожоги и олимпийцы, паралимпийцы. Как вы пришли к такому вот именно разноплановому? То есть обычно, вот насколько я вижу, есть несколько подходов у фондов. Либо это какие-то огромные-огромные фонды, которые просто могут себе финансово позволить помогать и старикам, и детям. Есть фонды, которые разным детям, есть очень узкоспециализированные, либо направленные на что-то конкретное. У вас три направления, очень четких, очень понятных, но они настолько разные.
Как пришли к такому?
Но мне в первую очередь хотелось диверсифицировать адреса реципиента. Мы говорим о том, что последователей нашей философии, их какое-то определенное количество. Люди, которые еще не занимаются благотворительностью системно, но вот они готовы. У них есть какое-то ощущение того, что милосердным быть — это очень хорошо. И мы хотели предложить им разные категории. В первую очередь, да, это дети. Во вторую очередь, я считаю, что бич нашего тысячелетия – это такая болезнь, как рак, и бороться с ней не точечно, а системно – это, на самом деле, очень крутая и достойная задача. И паралимпийцы – ну, это национальная гордость, ребят. Я думаю, что в тот момент, когда мы поддерживаем их, мы отдаем, собственно, им долг.
Что ж, Ольга, скажите, а что по планам на будущее? Я знаю, что вот вроде какие-то лекции в ближайшее время планируются, вроде бы вот что-то... У вас, я смотрю, так, мероприятие редко, но метко. Вы не устраиваете там, насколько я вижу, по вот различного рода анонсам, каких-то появлениях в СМИ. У вас нет такого, что вот каждый месяц, каждую неделю какое-то мероприятие, но вот примерно там раз-два в год, ну что-то такое очень-очень крупное, очень основательное. Это принцип работы?
Не то чтобы принцип работы, просто мы ищем нишу, мы уже нашли. Это вот искусство и мероприятия, связанные с развитием в людях чувства прекрасного. Мы хотим что-то дать, мы хотим что-то предложить, и только потом взамен получить благотворительное пожертвование. Вот сейчас у нас на повестке благотворительные лекции. Прекрасные деятели искусства и моды. Это Дмитрий Озерков, руководитель отдела современного искусства в Эрмитаже. Оксана Он, замечательный совершенно стилист и дизайнер. И Олег Кулик, гениальный вообще российский художник и акционист. Они прочитают свои лекции. Это будет одна лекция в месяц на территории Трехгорной мануфактуры. 22 февраля Дмитрий Озерков, 22 марта Оксана Он и 5 апреля Олег Кулик. Каждый из них, билеты от продажи, не так, средства от продажи билетов на лекцию каждого из них будут направлены в одном направлении. То есть Дмитрий Озерков, он поддержит детей с ожогами. Оксана Он, молодых врачей-онкологов. Олег Кулик, ветеранов паралимпийского спорта. Мы не платим им за их участие, и это еще один жест благотворительности. Люди, которые обладают знаниями и авторитетом, они вот, собственно, делятся этим.
Я не знаю, готовы вы на этот вопрос ответить или нет, но на дворе 21 век, и к тому же далеко не все живут в Москве. Но вот я живу не в Москве, я хочу посмотреть эту лекцию, я хочу получить, может быть, запись этой лекции или еще что-то, и готов пожертвовать. Задумывались о том, каким образом организовать взаимодействие с потенциальными жертвователями, участниками вашего процесса в регионах?
Скажу так, фонд очень молодой. Мы зарегистрированы были в марте 2016 года. Соответственно, это пилотный образовательный проект. И по итогам этого мероприятия мы сможем понимать, откуда идет интерес и куда дальше развиваться. Но на самом деле нам очень, наверное, повезло, хотя, наверное, да, заслуженно повезло называется. Мы выиграли грант от компании Google, и как НКО, которое разделяет их видение, мы получаем достаточно большой бюджет на рекламу, поэтому, в принципе, мы продвигаем себя в сети на поисковом сайте Google. И в какой-то момент, конечно, настанет пора проанализировать, из каких городов, откуда идет больше интерес. И да, интегрировать регионы — это в планах, но не в самых ближайших. Пока мы работаем на Москву, и хотелось бы быть последовательной, сосредоточиться на том, до чего мы, условно говоря, можем дотянуться.
То есть всему свое время.
Всему свое время, да. Очень хочется быть последовательными, поступательными и не торопиться.
Что ж, ну, у нас остается буквально уже не очень много до конца времени, до конца эфира. Еще один момент. Я, когда искала информацию, нашла такие замечательные открытки. Я, дальше можно было вписать свое имя и то, как какой-то персонаж помогает фонду. Вот, в частности, нашла я кота Ричарда. И кот Ричард пишет: «Рад признаться, что поддерживаю добро и помогаю всеми лапами оно во благо». Что это была за акция такая? И как вообще кот Ричард оказался причастен к этому мероприятию?
Ну, у меня есть замечательные друзья, и у них есть замечательные домашние животные. И насколько умилителен кот Ричард, мы очень хотели интегрировать его в новогоднюю программу, и мы это обязательно сделаем. Единственное, что не в этом году, уже в следующем. И да, у нас шли серьезные переговоры с хозяйкой кота Ричарда, моя прекрасная подруга Марина Рос. Видимо, как-то кот Ричард по итогам этой беседы проявил себя и сообщил, что он тоже очень рад поддержать оно во благо. Да.
Всеми лапами за. Что ж, ну, по-моему, приходит время для экспресс-опроса. Правила его весьма простые. Это 6 вопросов, на которые нужно отвечать быстро. Первое, что приходит в голову. Yes. И здесь нет правильных, неправильных ответов. Здесь есть только ваши личные ощущения, ваше понимание. Если вы готовы, то мы начнем.
Да, готова. Давайте начинать.
Итак, первый вопрос. Для чего вы это делаете?
Я делаю это для, в первую очередь, себя, своих детей, своей семьи, будущих детей, своей семьи, своих друзей. Я хочу, чтобы город, в котором мы живем, чаще улыбался, чтобы люди были добрее, чтобы размылась разница между бедными, богатыми, несчастными, счастливыми, пострадавшими и просто беспечно пока живущими. Вот такие вот, мне видятся, духовные скрепы в благотворительных деяниях.
Каковы ваши суперспособности?
Моя суперспособность, пожалуй, находить очень талантливых людей и объединять их вокруг той идеи, в которую я верю.
Откуда вы берете суперсилы, когда хочется все бросить и сдаться?
Моя суперсила, не поверите, это те люди, которых когда-то нашла и поддержала я, точнее, заразила свои идеи, и когда у меня опускаются руки, а это история из жизни, просто мои волонтеры вот встряхивали меня и говорили: ты не можешь все бросить, ты должна вставать, идти дальше, мы бьемся за добро. Вот такой был тезис.
Когда вы сможете сказать, что ваша миссия выполнена?
Я смогу сказать, что моя миссия выполнена, пожалуй, никогда.
Как обыкновенному человеку стать супергероем?
Обыкновенный человек уже супергерой, если он знает, в чем он силен, он не стесняется быть тем, кем он есть, и он достигает там совершенства. Если домохозяйка, или ты повар, или ты инструктор йоги, или ты большой управленец, нужно просто признаться в себе, да, это я, это моя суть, и достигать максимума в этой области.
Ну и, наконец, последний вопрос. Кто же для вас герой?
Для меня герой, ну, первое, что мне приходит в голову, герой для меня — это мои родители, герои для меня — это мои волонтеры, герои для меня — это те люди, которые участвуют вместе со мной в добрых делах.
А вы себя героем считаете?
Я надеюсь, что я герой для кого-то, потому что тогда эти люди могут равняться на меня и вставать со мной в одни благотворительные ряды, и мы можем поменять этот город к лучшему.
Что ж, в этом суть, наверное, нашей программы. Если вам есть буквально пару слов, что сказать нашим радиослушателям, то вам слово.
Я огромное хочу сказать спасибо радиостудии, огромное спасибо радиослушателям, которые провели какое-то количество времени с нами. Я с удовольствием буду отвечать на вопросы по почте. Приходите к нам на сайт воблаго.москоу и приходите к нам на мероприятие. Мы всем очень рады, мы очень хотим, чтобы в городе была одна большая добрая идея, которая объединяла всех
нас. Что ж, большое спасибо, что добрались до нас, Олег. Спасибо, что поддержал. Радиослушатели, спасибо, что были с нами. Пока-пока.
Спасибо всем.
Чтобы стать героем, не обязательно обладать суперспособностями. Достаточно всего лишь делать добрые дела. Герои нашего города.